Говорит Радио Свобода. Будет ли делегат Чеченского конгресса Ахмед Закаев выдан России? Зачем Федеральная служба охраны зарегистрировала сайт «Путин-2012»? Связано ли покушение на деда Хасана с убийством япончика? Что случилось с активистом гей-движения, якобы попросившим политическое убежище в Белоруссии? Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Разыскиваемый Интерполом, один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев сегодня был задержан в Варшаве. В Польшу он прибыл для участия в Конгрессе чеченского народа. Российская генпрокуратура подготовила документы для решения вопроса о его экстрадиции. Но, судя по заявлениям премьер-министра Польши, такой исход дела маловероятен. Как был задержан Закаев и что его ждет? Об этом расскажет наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий. Здравствуйте, Алексей. Какие последние новости?
Здравствуйте. Я сейчас нахожусь у здания окружной прокуратуры в Варшаве. Там примерно полчаса назад закончилась пресс-конференция, во время которой представитель прокуратуры Моника Левандовская заявила, что после допроса Ахмеда Закаева принято решение просить у суда санкции на его арест. Суд будет разбираться, есть ли основания для принятия каких-либо превентивных мер по отношению к господину Ахмеду Закаеву. Мы считаем, что в данном случае эти меры должны быть как можно более строгими, то есть временный арест, заявила Левандовская. Как сообщил почетный консул Чеченской Республики Ичкерия Домбаровский, допрос проходил в хорошей атмосфере. Все материалы, которые увидел в прокуратуре Закаев, ему известны. На основании этих же документов чеченского политика пытались арестовать в Дании и Великобритании. Я надеюсь, что польская сторона поступит так же, как и суды этих стран, и отбросит их, заявил Боровский. Между тем, адвокат Закаева Радослав Башук заявил, что защита попытается добиться освобождения Закаева под залог. Теперь Ахмед Закаев может остаться в Польше даже 40 дней. Именно столько страна, которая требует экстрадиции, в данном случае Россия, имеет времени для предоставления Польше всех документов по делу об экстрадиции. Ну и несколько минут назад также появилось сообщение польского пресс-агентства, согласно которому суд в Варшаве еще сегодня может рассмотреть заявление прокуратуры об аресте Закаева.
Алексей, как откликнулись на эту ситуацию польские политики и правозащитники?
Ну, в самой Польше крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость», она занимает второе место в парламенте по количеству депутатов, выступила с заявлением, в котором требует от властей немедленного освобождения Закаева и называет действия польских властей прислуживанием, которые были осуществлены под давлением российской стороны. Против выдачи Закаева России высказался сегодня и польский Хельсинский фонд прав человека. Если его выдадут России, то мы опасаемся, что ему не дадут права на свободный и справедливый судебный процесс. Это будет типичный политический процесс, заявила представитель правозащитников Эва Сташевская. Интересно, что сегодня также была создана пресс-конференция Союза левых демократов. Это посткоммунистическая партия в парламенте. Интересно, что ее представители, которые обычно в таких ситуациях держат нейтралитет, также высказали такую точку зрения, что никаких оснований для ареста Закаева у польских властей не было.
Спасибо, Алексей. Я благодарю варшавского корреспондента Радио Свободы Алексея Дзиковицкого. Почетный гость проходящего в Польше Всемирного конгресса чеченского народа, наш автор, журналист, профессор Тбилисского университета имени Ильи Чевчевадзе Олег Панфилов. Добрый вечер, Олег. Но очевидно, что задержание Ахмеда Закаева омрачило атмосферу конгресса. Что говорили его участники о происходящем и намереваются ли обращаться к польским властям, чтобы вызволить задержанного?
Но участники не обсуждают во время работы Конгресса. Во время работы Конгресса обсуждают те темы, которые были заявлены, и в основном обсуждаются проблемы мигрантов, проблемы тех чеченцев, которые оказались в странах Европы, прежде всего, и те, которые, к сожалению, преследуются миграционными службами, говорили о правозащитной деятельности. Каких-то громких политических заявлений не делают, но во время перерыва, конечно, обсуждают, конечно, ловят любую информацию. Ее поступало сегодня очень много. И говорили о том, что Ахмеда Закаева вот-вот отпустят. Потом появилась информация о том, что его отпустят под залог. Только что, как говорил наш корреспондент в Варшаве, появилось заявление пресс-секретаря прокуратуры о том, что его возможно задержать на 40 дней. В общем, сейчас идет суд, и организаторы конгресса в кулуарах отказываются комментировать что-либо, говорят, что да, вот ситуация такая, надеются, что все-таки польская прокуратура, точнее прокуратура Варшавы, все-таки примет логичное решение. Так что ситуация немножко напряженная, но Конгресс, как я уже сказал, идет и ожидается принятие резолюции вне зависимости от ситуации, связанной с Ахмедом Закаевым.
Олег, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, какие темы сегодня обсуждались и какие выступления вы бы выделили.
Ну, как я сказал, обсуждались прежде всего проблемы миграции, то есть судьбы тех чеченцев, которые оказались в европейских странах. Не каждая страна, не каждая миграционная служба относится к чеченцам лояльно. Обсуждались проблемы в разных странах. Ну, например, мне уже несколько человек из чеченцев, которые живут в Литве, сказали, что, к сожалению, из этой страны чеченцы уезжают, потому что их ситуация оказывается под угрозой не только экономического состояния страны, но и давления на них. Есть страны, где ситуация более-менее стабильная. Вот отмечали, с одной стороны, чеченцы, живущие в Австрии, что им там спокойнее, но с другой стороны и в Австрии есть проблема. Ну и наконец сейчас, когда приехала Оксана Челышева, правозащитница, когда-то жившая в Нижнем Новгороде, сейчас уже несколько лет живущая в Финляндии, началось обсуждение темы правозащитной, то есть насколько возможно сообщать, собирать информацию и распространять ее по всему миру о том, что происходит с нарушениями прав человека в Чечне. В этих условиях, когда в России существует информационный вакуум информации, происходящей в Чечне, но есть еще такая обеспокоенность, что мировое сообщество стало забывать Чечню. Я думаю, что и этот конгресс, и люди, которые приехали, а приехало, в общем, довольно много людей, они говорят о том, что необходимо Европу разбудить, необходимо им напомнить о том, что Чечня отнюдь не стала спокойной территорией после того, как там построили небоскребы, фонтаны и прочие здания.
Олег, а много ли гостей из России на конгрессе? И есть ли среди делегатов известные политики?
Нет, из России я никого не встречал. Есть, как я уже говорил днем, есть депутаты парламентов Эстонии, Литвы, естественно, Польши. Есть известный финский политик Хейди Хотала, она также член Европарламента. Есть много представителей международных организаций, прежде всего неправительственных организаций, которые здесь в кулуарах встречаются с чеченцами, разговаривают и обсуждают какие-то свои контакты и, по всей видимости, договариваются о сотрудничестве. Но говоря о ситуации на Конгрессе, я должен сказать, что полиция предприняла какие-то беспрецедентные меры. И вокруг вот этого замка, где мы живем и где мы работаем, крутится где-то около 5 или 6 полицейских машин, очень много полицейских в гражданской одежде. И вчера, когда мы все ехали из Варшавы, ехали в разных машинах. Я, например, ехал с чеченцами из Норвегии, соответственно, в машине с норвежскими номерами. Практически всех останавливали. Нашу машину остановили на 20-25 минут. Полицейские проверяли документы. Потом подъехала машина с каким-то спецназом, перекрыла нам дорогу. Потребовали досмотреть багажник. В общем, такая нервозная обстановка. Она появилась еще вчера, во второй половине дня, когда съезжались гости на этот конгресс.
Олег, я знаю, что вы сегодня тоже выступали. О чем вы говорили?
Ну, я прежде говорил о том, что необходимо, на мой взгляд, чеченцам, особенно молодым чеченцам, в какой-то степени повторить опыт Грузии. То есть повторить опыт в том смысле, что все чеченцы, раздумывая о будущем своей республики, конечно, должны понимать, что будущее находится в руках тех подготовленных специалистов, которые могут получить образование не только в европейских странах, но и я скажу о том, что в нашем университете Ильи в Тбилиси работает магистратура уже второй год, в которой учатся и чеченцы, и дагестанцы. И я говорил прежде всего о том, что нужно готовить какую-то новую образованное поколение чеченцев, которые бы смогли не просто говорить о свободе и независимости своей республики, но прежде всего уметь делать так, это, как это сделали 7-8 лет назад в Грузии, и 6 лет назад там произошла революция, и люди, думавшие о судьбе Грузии, они это делают сейчас практически.
Но это очень непросто делать в ныне сложившихся условиях, согласитесь.
Ну, конечно, но готовить чеченцев, живущих в Европе, к своему будущему, это необходимо, потому что, во-первых, в Чечне получить хорошее образование практически невозможно, а тем более, что нынешние чеченские власти готовят себе примерно ту же смену того поколения, которое мы называем нашистами, которые очень любят российскую власть, и это люди прежде всего политически ангажированные, а они абсолютно не думают о том, как должна развиваться страна. И в Чечне примерно такая же ситуация.
Олег, сейчас Конгресс уже завершается, и будет принята резолюция?
Я думаю, что будет принята резолюция, но я сомневаюсь, что Конгресс будет закончен так, как планировалось. Во-первых, очень много желающих выступать и говорить о своих проблемах. Во-вторых, я думаю, что все-таки Конгресс этот должен стать каким-то, ну, очень серьезным событием, особенно после того, что случилось с Ахметом Закаевым.
Сколько примерно человек участвует в дискуссиях?
Ну, зал, который вмещает примерно 150 или 200 человек, ну, практически заполнен. И потом есть много людей, которые ходят вокруг. То есть, ну, событие, которое объединило чеченцев, живущих в разных странах, и поэтому они приехали на этот конгресс не столько, может быть, для того, чтобы всем работать, но еще и пообщаться.
И велик ведь интерес международных СМИ и польских, конечно, средств массовой информации к этому мероприятию.
Это невероятно, потому что вчера вечером вокруг этого замка стояло, ну, может быть, около 15 телевизионных камер. Очень много журналистов с микрофонами и с диктофонами. Я подозреваю, что это или радиожурналисты, или пишущие журналисты. Ну, очень много. И мне кажется, что, по крайней мере, для польской прессы это очень большое событие.
Спасибо, Олег. Я благодарю почетного гостя, проходящего, завершающегося сейчас уже в Польше Всемирного конгресса чеченского народа, журналиста, профессора Тбилисского университета Олега Панфилова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли возобновление расследования раскрыть загадку гибели Юрия Щекочихина? Об этом говорим с президентом Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В России завершилась приоритетная регистрация интернет-адресов в кириллической зоне, зоне РФ. О том, почему это скромное событие заинтересовало политологов, анализирующих предвыборные планы властного тандема, расскажет мой коллега Юрий Васильев.
Регистрировать адреса в приоритетном режиме могли государственные организации, владельцы зарегистрированных торговых марок, общественные организации и СМИ. После публикации списка зарегистрированных адресов оказалось, что наиболее крупную закупку в зоне РФ осуществили сотрудники Управления спецсвязи Федеральной службы охраны. Это подразделение – наследник Федерального агентства правительственной связи и информации, позднее расформированного и слитого с ФСО. Из более чем 18 тысяч кириллических адресов спецсвязь ФСО зарегистрировала 424, в их числе ru.rf, rf.rf и несколько именных адресов. Так, имя Владимира Путина в различных адресах кириллического сектора теперь звучит 22 раза, причем даже в таких сочетаниях, как «Москва Путину 2010», «Москва Путину 2011», «Москва Путину 2012». А вот для президента Медведева Федеральной службы охраны закуплено всего 7 именных сайтов в зоне РФ. Наблюдатели отмечают, что в числе путинских имен есть «Путин 2012, тогда как, допустим, никакого Медведева 2012 в списке нет. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков, к которому за комментариями обратились журналисты сетевого ресурса «Газета.ру», призвал не делать далеко идущих выводов только на основании бронирования доменов. Это заявление было сделано в ответ на вопрос, означает ли бронирование сайта «Путин-2012» и отсутствие такой же брони для Медведева то, что имя кандидата атласного тандема на выборы президента России уже известно. Кроме Путина и Медведева, персональных именных сайтов в зоне РФ удостоились лишь немногие государственные чиновники. Больше всего именных названий досталось Счетной палате. Свои сайты в зоне РФ благодаря ФСО получили глава Счетной палаты Сергей Степашин, его заместитель Александр Семиколенных и глава аппарата Счетной палаты Сергей Шахрай. Именные сайты теперь есть и у пресс-секретарей президента и администрации президента Натальи Демаковой и Андрея Цибулина. В остальном же принцип распределения остается загадкой. К примеру, персональной страницей на наделен лидер «Справедливой России», спикер Совета Федерации Сергей Миронов, mironovsm.rf, а имя одного из высших руководителей «Единой России», спикера Госдумы Бориса Грызлова, в списке РФ от ФСО отсутствует вообще. Следует отметить, что ранее на рынке интернет-имен, связанных с выборами 2012 года, наблюдалась известная неорганизованность. Сайты с именами, указывающими на политическое будущее Владимира Путина и Дмитрия Медведева, в более привычной зоне РУ записаны на частных лиц. Сайт «Путин 2012.ru» с дефисом зарегистрирован в августе 2009 года на имя Алексея Терентьева, владельца интернет-холдинга AT&G. В частности, холдингу принадлежит российский хостинг-провайдер «Народный комиссариат виртуальных дел». Сайт «Путин2012.ru» без дефиса месяцем ранее записан на Алексея Жарича, автора многих прокремлевских интернет-проектов. Именно Жаричу, в частности, принадлежит идея и воплощение сетевого телевизионного проекта «Russia.ru». Этот проект был осуществлен вместе с Константином Рыковым, владельцем нескольких проправительственных сетевых медиа, ныне депутатом Государственной Думы. Именно на Константина Рыкова еще в декабре 2007 года был зарегистрирован сайт medvedev2012.ru. Впрочем, оплачено это имя лишь на 3 года. Желающие могут претендовать на него, начиная с 10 декабря 2010 года. И доменное имя medvedev2012.rf пока свободно. Заинтересованным лицам будет небезынтересно узнать, что содержание сайта с таким названием обойдется в 1200 рублей в год. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Что же происходит в российском властном тандеме и действительно ли существуют серьезные разногласия из-за судьбы Юрия Лужкова? Ответ на этот вопрос искал наш корреспондент Данила Гальперович.
Последние медиа-атаки на мэра Москвы Юрия Лужкова некоторые наблюдатели были склонны рассматривать как признак усиливающегося противостояния президента Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина. Мол, Лужков принадлежит к премьерской партии «Единая Россия», и Путин не дает Медведеву уволить московского мэра, тем самым показывая, кто в доме хозяин. Сам Владимир Путин пока о дальнейшей судьбе Юрия Лужкова молчит, ну а нынешнему президенту, а заодно и публике, напоминает, что все успехи российской экономики были заложены именно в период его, Владимира Путина, пребывания в Кремле. Это Путин, в частности, еще раз повторил на экономическом форуме в Сочи, сравнивая ситуацию в России в начале и в конце первой декады 2000-х годов.
Если посмотреть социологические опросы, то количество людей, которые довольны своим положением, кардинально больше, чем это было, скажем, лет 5-7-10 назад. Это результат прагматических таких изменений. У нас, скажем, количество человек, живущих за чертой бедности с 2000 года по 2010 сократилось на 57%.
Удалось, я считаю, много.
У нас реальные доходы населения за это время выросли в 2 раза, больше, чем в 2 раза. А уровень пенсионного обеспечения, доходы пенсионеров увеличились более чем в 3 раза.
Действительно ли мэр Москвы стал своеобразным канатом между президентом и премьером? Политолог Станислав Белковский полагает, что это не так, и в смещении Юрия Лужкова видит заинтересованность прежде всего у бизнес-кругов, связанных с властью.
С политической точки зрения никакой опасности для Кремля Юрий Лужков не представляет. Он готов обеспечить нужный процент голосов и «Единой России» на парламентских выборах 2011 года, и кремлевскому кандидату в президенты, будь то Медведев или Путин, на выборах 2012-го. Смысл конфликта в том, что влиятельные федеральные финансово-промышленные группировки, близкие к Кремлю, считают несправедливым, что огромные теневые доходы, измеряемые миллиардами долларов ежегодно, которые генерируют массовый экономический комплекс, находятся под контролем людей из прошлого, органически с нынешней федеральной элитой не связанных. Именно в этом и стоит смысл лоббистской операции по устранению Юрия Лужкова с поста мэра Москвы. Поэтому, собственно, выдавливая Лужкова, Медведев не посылает сигналов ни Путину, ни «Единой России». Он просто решает вполне конкретную экономическую задачу в интересах тех людей, которые способствовали в свое время приходу самого Медведева на пост президента и, вероятно, будут способствовать тому, чтобы он остался на свой второй президентский срок. В этом логика происходящего. Владимир Путин здесь занимает скорее нейтральную позицию, поскольку, в принципе, он тоже считает затянувшейся эпоху Лужкова проявлением определенной несправедливости, но, будучи человеком в известной степени более осторожным, чем Медведев, не хочет брать ответственность за устранение мэра Москвы на себя.
Но почему бы Кремлю, который, как многие полагают, как минимум молчаливо одобряет разоблачительные фильмы про московскую власть, не подождать, пока закончится очередной сезон политических перетрясок, то есть до 2012 года, а уж потом отправить Лужкова в отставку? Станислав Белковский считает, что потом может быть поздно.
Коалиция крупных лоббистов во главе с влиятельным бизнесменом Романом Абрамовичем не хочет ждать до 2013 года. И она прекрасно понимает, что если не убрать Лужкова сейчас, в этом году, то уже в следующем его будет убрать гораздо сложнее, потому что аргумент приближения выборов разных уровней будет гораздо более действенным. Именно поэтому обострение происходит сейчас, пока еще можно поменять Лужкова на нового мэра, и у нового мэра будет достаточно времени для мобилизации и консолидации административного ресурса, способному обеспечить Кремлю нужные результаты для «Единой России» и для следующего хозяина Кремля.
Есть и еще одно обстоятельство, которое нужно брать в расчет. Если Дмитрий Медведев все-таки уволит Лужкова и проконтролирует процесс передачи собственности в Москве, то в его распоряжении оказывается очень серьезный финансовый и электоральный ресурс, с которым можно чувствовать себя уверенно, например, готовясь к избранию на второй срок. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». В Москве ранен дед Хасан. Эксперты вспоминают убийство знаменитого япончика и анализируют криминальные войны. На процессе по второму делу ЮКОСа прокуроры закончили допрос Платона Лебедева. Агентство «Интерфакс» сообщило, что организатор московского гей-парада попросил политического убежища в Белоруссии. Друзья Николая Алексеева полагают, что он похищен российскими спецслужбами. Эти и другие сюжеты после рекламы. Рекламы и сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем Медведеву автопробег с Януковичем?
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о спасении конюха Рамзана Кадырова.
В блогах Свободы.
Яков Кротов о церкви и ее отношениях с государством.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Польши обратилась в суд с заявлением об аресте одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, задержанного в четверг утром польской полицией. По словам представителя Варшавской окружной прокуратуры Моники Левандовской, после допроса Закаева было принято решение просить у суда санкции на его арест, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Лондоне задержано 5 человек в связи с информацией о готовящемся покушении на Папу Римского. В эти дни понтифик находится с визитом в Великобритании. По сообщению BBC, предупреждение о возможном нападении поступило по каналам антитеррористических служб. Премьер-министр России Владимир Путин поблагодарил представителя французской компании соинвестора Винси за понимание проблем, возникших при строительстве автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Выступая на Международном инвестиционном форуме в Сочи, Путин выразил уверенность, что с привлечением общественности удастся согласовать этот проект. Задержанных по делу о покушении на Аслана Усаяна, криминального авторитета по кличке Дед Хасан, пока нет, сообщил представитель следствия. Покушение было совершено в четверг вечером в центре Москвы. Президент России Дмитрий Медведев намерен заняться вопросами упрощения пограничного режима между Россией и Украиной. «Мы заинтересованы в возможности спокойно пересекать границу без хамства и нервотрепок», сказал Медведев в украинском Глухове, где сегодня проходят его переговоры с президентом Украины Виктором Януковичем. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Меленкевич не будет баллотироваться на пост президента Белоруссии на выборах 19 декабря. Об этом Меленкевич сообщил сегодня на пресс-конференции в Минске. На Шри-Ланке при взрыве рядом с полицейским участком погибли, по уточненным данным, не менее 25 человек, более 50 ранены. До этого местные власти сообщали примерно о 60 погибших.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Раненый в четверг в центре Москвы криминальный авторитет Аслан Усаян, известный как Дед Хасан, находится в реанимации Боткинской больницы после операции. По данным прокуратуры, на месте покушения на вора в законе найдены две деформированные пули. Предположительно, в Аслана Усаяна стрелял снайпер. О карьере Деда Хасана и переделе сфер влияния в криминальном мире рассказывает Любовь Чужова.
Сообщение о покушении на криминального авторитета Аслана Усаяна, известного как Дед Хасан, лидирует в российских новостных рейтингах. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что в известного вора в законе стреляли у подъезда дома на Тверской в Москве, куда он приехал навестить сына. На месте покушения найдены две пули. Скорее всего, в Аслана Усаяна стрелял снайпер, который расположился в доме напротив. Милиция уже обнаружила в одной из квартир автомат Калашникова. Эксперты предполагают, что покушение на деда Хасана может быть связано с убийством другого крупного криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. О месте Аслана Усаяна в российской криминальной иерархии и его деятельности рассказывает криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
Дед Хасан – это один из старейших воров в законе. Как говорится, круче него никого нет. Этот человек подчинил себе большинство преступных группировок по всему Союзу, а также в странах Восточной Европы. Я изучал биографию деда Хасана, он же Усаян. Я посмотрел, во всех крупных разборках на территории бывшего СССР везде видны следы Аслана Усаяна. Где-то сходка, там на него ссылаются. Я очень много просто оперативных документов читал медицинских. Там сходка на него ссылаются. Какая-то разборка между ворами в законе, там тоже на него ссылаются. Туда он приезжал, там он дал указания и так далее.
Кто может стоять за покушением на Аслана Усаяна?
Для начала надо разобрать версии. Вот, во-первых, можно связать с недавней смертью Япончика. То ли окружение Япончика хотело ему отомстить, может быть, они узнали, что он причастен к этому. Да, это раз версия. Второе, конфликт с другим известным вором в законе Таро, это Трелонянь. Может быть, отсюда был нанесен удар. Ну и третье, это, конечно, олимпийские объекты в Сочи, где, разумеется, криминал такого уровня, как дед Хасан, он не мог обойти это мимо. Разумеется, через подставных лиц он имеет свою долю в строительстве. Возможно, там заказчик чиновник или достаточно крупный силовик.
Что вообще может означать покушение на Аслана Усаяна? Вот какой-то передел сфер влияния криминальных или что?
Ну, все может быть, конечно, может быть. Но такого уровня-то больше не осталось криминальных генералов. Дед Хасан, Япончик, третий, значит, у нас сидит втором, и четвертый Джамал Солнцевский. Все. То есть можно сказать, что криминалитет российский полностью обезглавлен.
Хорошо это или плохо?
Нет, ну, с одной стороны, конечно, хорошо. Но с другой стороны, вдруг опять начнутся какие-то разборки, там шушера полезет вверх, будет качать права, чтобы пули не попали в нас. Они будут разбираться, как правило, они стреляют, не разбирая, кто идет, где идет, взрывают, чтобы мы не пострадали.
Сергей, вы отметили, что у Аслана Усаяна могли быть интересы в Сочи, там, где ведется олимпийское строительство. А вообще, что известно о связи российского криминалитета с политикой, с политиками?
А многие чиновники, которые сейчас стоят у руля государства, многие силовики, они поднимались на воровские деньги. То есть воровские общаки, так называемые кассы, да, оплачивали им предвыборные кампании, покупали им дорогие иномарки, особняки. То есть связь идет еще с тех времен, с конца 80-х, с начала 90-х.
Это был криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев. СМИ сообщают подробности биографии Аслана Усаяна. Дед Хасан родился в 1937 году в Тбилиси. Долго жил в Краснодарском крае, потом перебрался в Москву. В 1994 году захватил основные сферы влияния в Санкт-Петербурге. Сейчас под контролем его группировки незаконный игорный бизнес, оборот наркотиков и оружия, а также добыча природных ресурсов. Об Аслане Усаяне по кличке Дед Хасан говорит генерал-лейтенант милиции, экс-начальник 6-го главного управления МВД СССР, которое занималось борьбой с организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом, писатель Александр Гуров.
Одно из первых мест занимал в иерархии криминальной. Это был очень уважаемый в криминальных кругах, очень авторитетный вор.
Чем он заслужил такое положение вообще?
Ну, чем они заслужили свое положение? Организаторскими способностями, деньгами, силой власти криминальной, твердостью слова, бесстрашием перед тюрьмой. Вот там целый набор есть таких вот. А чем заслужил наш чиновник, например, перед которым мы кланяемся? Вот чем? Вроде бы ничего нет, а мы все ему вылизываем сапоги. Тут хоть объяснение есть. А ведь и там и есть объяснение. Зависимы мы, боимся, чего с нами может случиться. Пойдем к нему на поклон, бумажку подпишет, не посадит. Вот и там то же самое, что ж, там те же люди.
Рассказывал генерал-лейтенант милиции Александр Гуров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы прокуроры сегодня закончили допрашивать Платона Лебедева, который на протяжении 3 недель давал показания по сути предъявленных ему и Михаилу Ходорковскому обвинений в рамках так называемого «второго дела ЮКОСа», рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трощешникова.
Пожалуй, точнее всего, допрос Платона Лебедева гособвинителем Валерием Лахтиным охарактеризовали сотрудники пресс-центра Ходорковского, отметив, что Лахтин сделал вид, что допросил Платона Лебедева. И действительно, почти все время прокурор расспрашивал о событиях, либо не имеющих никакого отношения к предъявленным бывшим совладельцам ЮКОСа обвинениям, либо происшедшим в 95-96 годах, то есть за пределами сроков давности. Даже председательствующий в процессе Виктор Данилкин несколько раз прерывал прокурора, требуя, чтобы тот задавал вопросы по существу. По мнению адвоката Платона Лебедева Константина Ривкина, допрос, который вел прокурор Лахтин, был абсолютно бесполезен для судебного следствия.
Допрос с государственными обвинителями Лебедева нас очень сильно разочаровал, потому что он обвиняется в первую очередь вместе с Ходорковским в хищении гигантского объема нефти, в легализации средств отмытых после того, как она была похищена. А 3/4 времени было потрачено либо на события 95-96-97 годов, которые не входят в рамки обвинения, либо на выяснение таких забавных вещей, пометок, связанных с еженедельником, который вела секретарь Лебедева, что такое красный зал и прочее. Мы все ждали вопросов о том, как же вы нефть воровали, но вот парадокс заключается в том, что в очередной раз по существу преступной деятельности, в понимании прокуроров, мы вопросов не услышали. Поэтому, с одной стороны, мы разочарованы, с другой стороны, мы рады. По-моему, Платон Леонидович Лебедев достаточно убедительно продемонстрировал несостоятельность предъявленных обвинений и вообще порочную и довольно странную логику.
По окончании прокурорского допроса защита поставила перед судом вопрос о необходимости вызова в суд для дачи пояснений экспертов, подготовивших заключение, лежащее в основе обвинения в хищении Ходорковским и Лебедевым нефти. Имеется в виду комиссионная бухгалтерская экспертиза по количеству приобретенной ЮКОСом у дочерних предприятий нефти и определение ее рыночной стоимости. По мнению защиты, из-за того, что в материалах дела отсутствуют объекты экспертного исследования, бухгалтерская отчетность ЮКОСа и его дочерних предприятий и подсудимости, подсудимый и сам суд лишены возможности сопоставить данные и проверить правильность выводов экспертов, говорит Константин Ривкин.
В очередной раз мы сталкиваемся с парадоксальной логикой следствия, поддержанной, к сожалению, прокурорами судов, о том, что вот там есть какой-то квалифицированный эксперт, причем квалификацию которого проверил следователь, этого достаточно, и этого хватает нам. Вот он там написал, что 2 × 2 = 8, но это же хорошо, потому что нам выгодно, что это будет 8. Наша логика очень простая. Ребят, мы, может быть, не возражаем, может быть, мы согласимся, что это будет 8, но дайте нам его, чтобы мы ему задали эти вопросы и выяснили, какими методиками ты пользовался, чтобы прийти к таким выводам, а насколько ты вообще разбираешься в этих вопросах. Вот, и мы очередной раз сталкиваемся с тем, что не дают нам этих экспертов, не представляют. У нас вообще порой появлялись сомнения, они в природе-то существуют. Может быть, это кто-то в нетрезвом виде левой ногой в правом углу там поставил подпись и сказал, что он там Иванов и Петров.
Председательствующий Виктор Данилкин, тем не менее, вызывать экспертов для допроса отказался. По словам адвоката Константина Ривкина, это обстоятельство также станет предметом изучения в Страсбургском суде, куда адвокаты Ходорковского и Лебедева регулярно сообщают о всех нарушениях прав их подзащитных.
Мы надеемся, что свою оценку рано или поздно этому даст Европейский суд по правам человека, которого в голове не укладываются вот такие вот подходы. Как это можно, когда человека обвиняют в гигантских хищениях, в легализации? Он может получить наказание, огромные сроки лишения свободы, а защитники не дают допросить экспертов, на основе которых базируется это обвинение. То есть, ну, для цивилизованного правосудия, я бы сказал, эти вещи, конечно, несовместимые с ним.
Сегодня же защита бывших совладельцев ЮКОСа вновь подняла вопрос о явном отсутствии логики в действиях следователей, занимающихся делом ЮКОСа, попросив суд приобщить к материалам дела ряд документов, связанных с обвинением бывших сотрудников ЮКОСа в налоговых преступлениях, говорит адвокат Михаила Ходорковского Борис Груст.
Одно и то же следствие, Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, в двух делах выдвигает и пытается обосновать два взаимоисключающих утверждения, что налоговую выгоду, экономическую выгоду от операции с нефтью и нефтепродуктами получала компания ЮКОС. Именно поэтому на ЮКОС были возложены налоговые санкции, и именно поэтому ЮКОС был обанкрочен. А должностные лица ЮКОСов, в частности, как Голубь, преследуются в уголовном порядке за уклонение от уплаты налогов. И в то же время в этом деле обвинение утверждает, что на самом деле экономическую выгоду от этих сделок, от операции с нефтью, получил лично гражданин Ходорковский и Лебедев. Они должны определиться. Или-или. В чем здесь особая ценность? Если банкротство ЮКОСа – это арбитражный процесс, и, как раньше, одной из отговорок следствия было то, что арбитражный суд мог чего-то не знать, какие-то обстоятельства, которые известны следствию, и поэтому принял такое решение, то здесь один и тот же орган, Следственный комитет, доказывает два противоположных тезиса.
По мнению Бориса Грузда, суд вряд ли захочет пойти навстречу защите и приобщить к материалам дела документы, подтверждающие существование двух взаимоисключающих версий следствия.
Тогда перед судьей станет серьезная проблема, как аргументировать обвинительный приговор. При наличии таких доказательств в деле обвинительный приговор честному объективному суду вынести невозможно.
Теоретически, с окончанием допроса Платона Лебедева можно ожидать скорого начала заключительной стадии процесса прений сторон. Однако, по мнению корреспондента «Новой газеты» Веры Чилищевой, которая ежедневно присутствует в суде над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, государственные обвинители приложат усилия к тому, чтобы еще больше затянуть процесс, который и без того длится 1,5 года.
Я жду сюрпризов от прокуратуры, потому что они в ближайшее время обещают выступить с дополнениями ко всему тому, что звучало в суде 1,5 года. Кажется, что все-таки это будет какая-то читка очередная документов, которые они хотят впихнуть в дело. И это может растянуться там на месяца, потому что, как показала практика, предметом обвинения прокуроры не интересуются тем, как похищалась нефть, а они вот тянут. На мой взгляд, они не знают, за что зацепиться, и вот пока они не получили от начальства каких-то конкретных указаний, и само начальство не знает, что делать в такой ситуации, когда обвинение уже окончательно разбито свидетелями защиты и свидетелями обвинения, они вот просто пытаются сделать какую-то видимость, что они что-то там расследуют, занимаются. Самое главное, они понимают, что они проиграли вот этот вот процесс хотя бы в глазах общественности.
В понедельник слушания по делу о хищении бывшими совладельцами ЮКОСа 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств продолжится. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Загадочная история произошла с известным российским гей-активистом Николаем Алексеевым. В среду он был задержан в аэропорту Домодедово перед рейсом в Женеву, а затем исчез. Друзья Алексеева не могут связаться с ним, но с его мобильного телефона агентство «Интерфакс» получило СМС-сообщение о том, что Алексеев якобы находится в Минске, намерен просить в Белоруссии политическое убежище и решил отозвать иски из Европейского суда по правам человека на запрет московскими властями гей-парадов. Член движения «Солидарность» Алексей Давыдов провожал Алексеева в аэропорт. Он считает, что сообщение в «Интерфакс» посылает кто-то другой, а сам Алексеев похищен.
Мы с моим другом и соратником Михаилом проводили его до Павелецкого вокзала, где посадили на экспресс Москва-Домодедово. Он уехал все нормально, значит, он мне прислал со своего российского телефона смс, что он находится в аэропорту, и через некоторое время сообщил, что к нему подошли сотрудники милиции во главе с начальником охраны, неким Хаустовым. Это он уже прошел через терминал, и вдруг сообщили, что у него какие-то проблемы с багажом, велели представителям авиакомпании снова выдать ему багаж, увели в комнату и там сдали на руки каким-то непонятным людям. Он сказал, что он успел сообщить об этом во все СМИ. С 19.04 у меня прервалась с ним связь именно по российскому телефону. Потом мне стали приходить смски только почему-то с швейцарского телефона, где мне он сообщил о том, что его вывезли за 600 километров от Москвы и требуют подписать бумаги об отзыве жалоб из Европейского суда по правам человека о запрете Лужковым всех мероприятий гей-сообщества в Москве. При этом на мой вопрос, подписал ли он что-нибудь, он мне категорически ответил, что нет, не подписывал. После этого пошли совсем другие сведения. В «Интерфаксе» вдруг оказалась информация, что жалобы отозваны, и это вызвало у меня подозрение. Сегодня я, общаясь опять-таки по этому номеру, по СМС с человеком, который выдает себя за Николая Алексеева, задал ему вопрос, ответ на который знали только два человека, я и он. Он трижды проигнорировал этот вопрос, и я ему написал, что если он мне не ответит на этот вопрос, то я СМИ буду сообщать, что все, что идет с этого номера телефона, это провокация, и что я общаюсь не с Николаем Алексеевым. Аналогичная ситуация была также у Анны Комаровой, которая провела такую же проверку. С тех пор у нас никакой связи нет. Поэтому мы считаем, что Николай Алексеев до сих пор где-то насильно удерживается, что СМС, который он писал, либо он пишет под чьим-то давлением, либо это пишет совсем другой человек посторонний. И теперь его почему-то поместили в кавычках виртуально или реально в Белоруссию, потому что именно там у нас имеет свойство внезапно и без вести пропадать люди, для того, чтобы мы не искали его в России. В связи с этим мы, понятно, беспокоимся уже не только за здоровье, но и жизнь Николая Алексеева, поэтому мы обращаемся ко всем, кто может как-то помочь распространять информацию или оказать какое-то давление на власти России, к правозащитникам и гражданским активистам, чтобы они требовали от российских властей сообщить, что произошло, что за беспредел творится, где находится Николай Алексеев и в каком состоянии.
Вы видели вот эти сообщения со ссылкой на аэропорт Домодедово о том, что он якобы отказывался пройти полностью пограничный контроль?
Вы знаете, это какой-то идиотизм. Почему? Потому что у Николая Алексеева столько часов перелета. Он же знает все правила перелета. При этом надо сказать, что когда мы приехали в аэропорт, вот нас было четверо, я, Николай Баев, Михаил Скачков и Аня Комарова, мы прошли все службы от стола информации, отделения милиции, таможенные службы, пограничные службы и спрашивали, был ли у вас хоть какой-нибудь конфликт на какой-нибудь почве с человеком по фамилии и имени Николай Алексеев. Нам все говорили, никаких конфликтов не было, что если бы кто-то кого-то снял или задержал, мы бы знали. Все, ничего, никаких конфликтов не было, нам сказали прямым текстом. И вдруг, вчера только, спустя вот сутки, пресс-секретарь службы аэропорта вдруг сообщает, что да, оказывается, был конфликт, оказывается, кто-то там тапки не захотел снять. Но извините, это просто глупо.
Что вы думаете, Алексей, кто за этим стоит? Зачем похищать человека в таком странном в таком странном месте, в аэропорту, перед посадкой на самолет в Женеву?
Я думаю, что за этим стоят российские спецслужбы. Кто их натравил? Или федеральная власть, или Юрий Михайлович Лужков, который, хотя и находится в опале, но еще очень самоуверенно себя ведет. Сделано это потому, что российская сторона проигрывает иск в Европейском суде по правам человека, что приведет к определенным последствиям, что им придется менять законодательство, им придется реально защищать сексуальные меньшинства, что ударит по их рейтингу, потому что эта мера будет воспринята в традиционно гомофобном сообществе России очень непопулярно. Это подмочит репутацию России, потому что если она не будет выполнять решение Европейского суда, это последуют санкции. Поэтому таким образом, не справившись юридически и по закону, они решили прибегнуть к насилию, что очень часто бывает в нашей стране. То есть, если не получается по закону, то делают по понятиям. Поэтому я не сомневаюсь, что за этим стоят спецслужбы, только не знаю, не могу точно сказать, федеральные или правительство Москвы.
Вы абсолютно исключаете возможность, что все эти странности объясняются какими-то его личными причинами, скажем, нервным срывом?
Николай Алексеев уезжал отсюда совершенно в нормальном состоянии. У него было настроение, что называется, деловое. Мы обсуждали с ним акцию 21 сентября, на которую, кстати, сегодня, наконец-таки, нам выдали бумагу, что она не согласована. И, зная Николая Алексеева, у него бывали какие-то периоды разочарований, но он вел всегда себя очень адекватно. Поэтому разыгрывание такого спектакля, это вообще не в его стиле. Все, что он мог сделать, просто перестать заниматься этими делами, вот и все. Все, что он мог сделать, это просто-напросто улететь в Женеву и больше никогда не возвращаться уже очень давно. Поймите, если человек в здравом уме представит, чтобы он начал такие комбинации, это говорит о том, что по нем психушка плачет.
Член оргкомитета Московского гей-парада Анна Комарова, которая также пыталась связаться с Николаем Алексеевым, согласна с выводами Алексея Давыдова.
Николай сильный и принципиальный человек. Он абсолютно вменяемый, он абсолютно логичный, он абсолютно разумный. Для того, чтобы он сделал такое заявление о том, что он забирает иски из Европейского суда по правам человека, его должны были пытать. Я не могу другой причины назвать. Только так. Он не мог этого сделать. Либо это пишет не он, либо его заставляют писать. Но я склоняюсь все-таки к варианту, пишет вообще не он.
Франция обратилась к России с просьбой предоставить свободу передвижения Николаю Алексееву. Это обращение стало одним из вопросов, обсуждавшихся на встрече министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера и его российского коллеги Сергея Лаврова. Франция выражает глубокую озабоченность задержанием Алексеева в Москве в то время, когда он должен был прибыть в Женеву, заявил на пресс-конференции представитель МИД Франции Бернар Валеро. Мы призываем российские власти уважать право на свободу собрания и слова и не притеснять Алексеева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 16 сентября в Петербурге открылся международный фестиваль квир-культуры. Правда, организаторам срочно пришлось сменить площадку. Союз художников, где планировалось открыть фотовыставку, в последний момент отказался предоставить свой зал. В первый же день фестиваля неизвестные порвали баннер выставки, рассказывает Татьяна Вольская.
Квир от английского «квир» – чудной, странный, извращенный. Термин используется для обозначения любой несоответствующей традиционной модели поведения и идентичности. Такое объяснение можно найти в маленьком словарике «Глоссарии», вложенном в папку с материалами о квир-фестивале, раздаваемую журналистам. Это второй квир-фестиваль, организуемый лесбиянками, геями, бисексуалами и транссексуалами, ЛГБТ-сообществом в Петербурге. Его девиз – «Культура во имя разнообразия». Говорит организатор фестиваля Полина Андрианова.
Главная цель фестиваля – это привлечение внимания к проблеме гомофобии и трансфобии в российском обществе и продвижение толерантности через язык искусства. Соответственно, у нас мероприятие вот ориентировано на эти цели. Фотовыставка, театральные перформансы, музыкальные мероприятия, поэтический ринг. И закрывать фестиваль будет большой рок-концерт с участием Джей Джей Йоханссона, достаточно известный шведский исполнитель. Также русские рок-группы, мультфильмы, «Снега», «Сок» и многие другие. Планируется дискуссия на тему «Активизм через искусство» и научно-практический семинар «Возможен ли квир по-русски».
Фестиваль открылся фотовыставкой «И другие», которая должна была разместиться в помещении Союза художников, но ее пришлось срочно перенести в выставочный зал на Лиговском проспекте. О том, почему так произошло, говорит председатель российской ЛГБТ-сети, директор петербургской организации «Выход» Игорь Кочетков.
За 2 дня до открытия фестиваля нам позвонил директор выставочного центра при Союзе художников Санкт-Петербурга, где должно было состояться открытие и где у нас должна была экспонироваться выставка. И сообщил нам, что к нему поступил звонок из комитета по культуре, и ему сообщили, что материалы выставки содержат в себе пропаганду гомосексуализма. Поэтому выставку открывать нельзя. Это был первый разговор мой с директором выставочного центра. Я предложил, что если у комитета по культуре есть какие-то конкретные претензии к конкретным фотографиям, то мы готовы эти фотографии убрать. Но самое-то интересное, что выставка еще, естественно, не была открыта, она еще не была даже вывешена. То есть никто не видел вообще никаких фотографий. Были только те фотографии, которые есть у нас на сайте, которые мы представляли директору при переговорах. Поэтому нам ничего не стоило 1-2 фотографии, если им действительно что-то там не понравилось, убрать. Ну, договорились созвониться на следующий день. Я позвонил уже из Москвы директору выставочного центра, и он мне сказал, что категорически было сказано, что выставка не должна быть открыта. Такая вот история.
Как сообщает Интерфакс, в пресс-службе комитета по культуре отрицают, что комитет оказывал какое-либо давление на Союз художников.
Один из главных моментов, которого нам удалось добиться нашим фестивалем, это то, что комитет по культуре официально заявил, что они толерантно относятся к ЛГБТ-сообществу. Это впервые они употребили это слово по отношению к нам.
С другой стороны, известно, что несколько родительских общественных организаций обратились к городским властям с открытым письмом, в котором просили не допускать открытия выставки, говорит координатор программ организации «Выход» Валерий Сазаев.
Действительно, появилось несколько писем, адресованные как губернатору Петербурга, так и президенту, в которых так называемые родительские организации высказались против проведения нашего фестиваля. Естественно, там традиционные штампы, традиционная гомофобия. Более того, содержание этого письма было достаточно унижающее честь и порочащее деловую репутацию организации. То есть подписантов данного письма еще будут ждать исковые дела через суд. Так вот, прошла практически неделя с того момента, как они выложили это письмо в интернет для подписания. 16 подписей. Все-таки петербуржцы оказываются сами по себе более толерантными людьми, чем вот руководители неких организаций. И это очень приятно, это очень радует.
Для сравнения, за одни сутки в поддержку квир-фестиваля подписались около 1000 человек со всей России. Организаторы фестиваля считают это знаком того, что ЛГБТ-сообщество стало признанной частью российского гражданского общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути в прокуратуру Закаева задержали. Об этом сообщил депутат Европарламента.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на своих автомобилях.
Все эти разоблачения стали шоком для меня, причиной глубокой
печали. Президент Франции Николя Саркози оказался в центре внимания Европейского
саммита. По мнению экономистов, могло быть и хуже, но правительство повысило размер пособий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.